Глава шестая. Дом Пиццамано. Гондола доставила его к мраморным ступеням дома Пиццамано на улице Сан-Даниэле, что возле Арсенала, когда солнечный диск уже скатился с небосвода. Марк Антуан вошел под своды дворца в мерцании черного атласа с серебристыми кружевами, с посеребренной шпагой, продетой через карман. Драгоценный камень сверкал среди прекрасных валенсийских кружев на его шее. Он прошел великолепную залу с выложенными мрамором стенами, залитую светом лампы, установленной в огромный позолоченный фонарь, который некогда венчал корму венецианской галеры. Здесь его встретил облаченный в красную ливрею швейцар. Когда лакей, которому он назвался мистером Мелвиллом, ушел доложить капитану Доминику Пиццамано о госте, Марк Антуан поднялся по широкой мраморной лестнице в приемную. Несколько мгновений он ждал с учащенным сердцебиением. Затем отворилась дверь, пропуская молодого человека, который стройностью, величавостью и смуглым красивым лицом так напоминал свою сестру, что Мелвилл на мгновение замер при виде милых черт. Молодой капитан пристально посмотрел на гостя, и на лице его появился испуг, а рука задрожала на граненом стекле дверной ручки. Марк Антуан, улыбаясь, двинулся навстречу. «Доминико!» Губы, олеющие на побледневшем лице венецианца, разомкнулись, и осипшим от волнения голосом он воскликнул. «Марк! Неужели это ты, Марк?» Марк Антуан широко раскрыл объятия. «Всем сердцем здесь, Доминико. Убедись сам, что это я, из костей, плоти и крови!» Доминико бросился обнять его, затем отстранился, не выпуская друга из объятий, и вгляделся в лицо. «Так ты не гильотинирован?» «Ха, моя шея! Верный свидетель!» — ответил Марк Антуан и вдруг помрачнел. «Но вы верили этому все это время? Последние известия о тебе мы получили перед отъездом из Лондона от твоей несчастной матери, которая горько корила себя за то, что послала тебя во Францию. Мы утешили ее, как смогли. О да, я знаю, как вы добры к нам. Но как же мои письма? Я писал дважды. Ах, но в эти дни письма, словно пули, канувшие в темноту. Благоразумнее было бы сообщить об этом лично. Ты для этого и приехал. Ты проделал долгий путь в Венецию, чтобы навестить нас? Конечно. Если мне поручены еще и другие дела, то это не более чем следствие. Взгляд молодого венецианца посерьезнел, изучая раскрасневшееся от волнения улыбающееся лицо друга. Немного запинаясь, он ответил. Ты оказал нам большую честь. Затем Доминику бросился обрадовать родителей известием о чудесном воскресении Марка Антуана, но на пороге его остановил вопрос. «А Изотта, я полагаю, она здесь?» «О, да, она тоже рада будет увидеть тебя!» Марк Антуан уловил смутное замешательство. Подозревал ли друг, кому из семьи Пиццамано неудержимо влекло его через всю Европу? При мысли об Изотте улыбка вновь озарила лицо гостя, и волнение и радостное нетерпение охватило его, когда он входил в гостиную, где собралась семья. То была огромная зала во всю глубину дворца. От готических окон балкона над каналом Сан-Даниэля до рифленых колонн лоджии, выходящей в сад. Ее убранство изобиловало сокровищами, которые Пиццамано собирали веками, ибо сей патрицианский дом восходил к далеким временам, предшествовавшим закрытию Большого Совета, к правящей элите XIV века. Один из Пиццамано участвовал в штурме Константинополя, и кое-что из привезенной им добычи хранилось здесь, в числе прочих реликвий. Другой воевал при Лепанто, и его портрет на фоне галер, написанный Веронезе, висел при входе. Рядом принадлежащей кисти Джованни Беллини портрет Екатерины Пиццамано, которая властвовала в свое время, будучи Дегарессой, и другой кисти Тициана портрет Пиццамано, бывшего губернатором Кипра. Далее замечательный, кисти неизвестного художника, портрет Джакомо Пиццимано, возведенного в титул графа Габсбургской империи 200 лет назад. Потолок, украшенный фресками Тьеполо, в рамках мастерски вырезанных и позолоченных, наборный пол из ценных пород дерева, повсюду яркие ковры, навевающие воспоминания о левантийской торговле Венеции. Но красоты зала лишь смутно открылись Марку Антуану в мягком свете горящих свечей, установленных в огромном светильнике в виде золоченых ветвей причудливой формы, переливающихся бликами драгоценных камней. Он был подарен папой одному из Пиццимано, и считалось, что это работа Челлини. Но не к этим сокровищам устремил Марк Антуан свои полные страстного нетерпения глаза. Он искал обитателей дома. Они сидели в лоджии. Граф, высокий, худощавый старик, немного старомодный в одежде, от туфель с красными каблуками до напудренного парика, с орлиным профилем лица, полного энергии и силы. Графиня, еще сравнительно молодая, грациозная и величественная, прекрасная и утонченная, как венецианское кружево ее платка. И Изотта, чью стройность подчеркивала облегающее домашнее платье из материала столь темного, что в наступающих сумерках оно казалось почти черным. Губы ее, когда он вошел, побелели, а темные глаза расширились. Взор Марка Антуана так и застыл на Изотте, неземную красоту которой подчеркивал мягкий бирюзовый фон угасающего вечернего неба. Тонкие черты ее лица, вдруг покрывшегося мраморной бледностью, являли верх благородства и очарования. Он увидел, как расцвела она за 3 с лишним года, минувших после их последней встречи в Лондоне накануне его отъезда во Францию. Тогда, восхищаясь красотой 19-летней девушки, Марк Антуан не допускал мысли, что, возможно, большее совершенство. Еще более желанной нашел он ее теперь. Женщину, созданную для того, чтобы ее нежно любили, поклонялись ей и служили. Женщину, любовь которой дарит мужчине силу и вдохновение. Он пришел в такой восторг от той, чей образ так часто возникал перед его мысленным взором в томительные годы разлуки, что едва ли слышал возгласы, сначала удивления, а затем и радости, которыми граф и графиня встретили его. Лишь сердечные объятия графа вернули его к действительности и пробудили припасть к дрожащим рукам, которые графиня с готовностью протянула ему. Наконец Марк Антуан оказался перед Изоттой. Она подала ему свою руку, губы ее дрогнули в улыбке, но глаза оставались задумчивыми. Он взял ее руку, и пока она, холодная как лед, лежала в его руке, повисла пауза. Он ждал от Изотты каких-то слов. Все в том же молчании Марк Антуан склонил голову и почтительно поцеловал ее пальцы. Коснувшись их губами, ощутил ее дрожь и услышал, наконец, ее голос. Этот мягкий голос, запомнившийся ему мелодичным и смеющимся, теперь был тихим и напряженным.